Мы продолжаем читать наставления Иоанна Кассиана, римлянина. Из второго тома «Добротолюбие» мы ведем разговор о рассудительности. И в прошлый раз мы говорили вместе с Иоанном Кассианом о том пути, который к рассудительности ведет. Это отречение от своего мнения и спрашивание совета по поводу всякого помысла хорошего, приходящего в мою голову. Конечно, если речь идет о том, то есть тетенька просит перевести ее через дорогу, это не помысел, это просьба, описанная заповедью, идешь и переводишь. Если пришло время молиться, ты идешь и молишься, потому что таково правило. Если ты пришло время в воскресенье идти в храм, ты идешь, потому что таков церковный христианский устав. Но если тебе пришла в голову мысль, а не пойду-ка я в храм сегодня, помогу-ка я лучше маме, вчера она меня просила, так идти в храм или не идти, или помочь маме, и та заповедь, и эта заповедь. Позвоню, спрошу у духовника, у жены, у друга, у кого-то одного спрошу, как скажет, так и сделаю. И пойду туда, куда мне посоветует человек. Я отсек свою волю. Я отрезал ее, доверяя Богу, что Он руководит моей жизнью. Все. Если бы люди так делали, скольких бы бед, сколько бы проблем, психозов, неврозов, прелести, самомнения, мнительности, разных заболеваний, вот, нервных, психических, да порой и физических, удалось бы избежать. Но в том-то и дело, что каждый пытается разрулить эту ситуацию сам, и с неизбежностью он впадает, при этом, доверяя своему мнению себе, он впадает еще и в грех. Потому что он же всегда, отказываясь предоставить свою мысль на суд другого человека, судит другого человека. Да кто он такой, чтобы разобраться в моих мыслях? Да он там необразованный, да он неграмотный, да он не молящийся, да он неверующий. Да он еще какой-то. Мы судим других людей, вместо того, чтобы судить себя и именно смиряясь перед другим человеком, взыскивать волю Божью. В итоге мы получаемся, что люди судили и старца Николая Гурьянова, и старца Иоанна Крестьянкина, и старца Алексея Мечева, и преподобного Серафима Саровского, и праведного Иоанна Кронштадтского, и Игнатия Брянчанинова, и Феофана Затворник. Да откуда он знает? Да кто он такой? Да ему неведомо. И вместо того, чтобы построить свою собственную жизнь правильной, на правильных основаниях, мы ее запутываем еще больше, ибо уже совершенно явно и четко грешим. Абсолютно. Потому что мы судим другого человека. Мы доверяем своему мнению и судим другого человека, и таким образом мы не просто запутываемся в собственных мыслях, мы совершаем сознательно грех, и благодать Божья оставляет нас, а в итоге мы выбираем суд и неизбежный спутник суда – сомнение. Во всем начинаем сомневаться, а святые ли наши святые, а благочестивы ли наши священники, а веровали наши предки или нет? А вообще крестились ли мы или нет? А была ли с нами благодать или нет? А действенно крещение или нет? А причащались ли мы хоть раз истинно или нет? А были ли древние святые, может, все придумано? А может, и Евангелия не было? А может, и Христа не было? А может, и Бога не было? Может, вообще ничего не было? Ведь все это только в моей голове. Вот, и человек окончательно запутывается, потому что вместо веры и его, ее неизбежного спутника смирения, он выбрал сомнение и гордость. Гордость и сомнение. Естественно, этот скепсис, как ржавчина, разъедает все, а всего-то надо было прийти и спросить любого человека. Но если есть священник в церкви, так священник, а как мне правильно сделать? Вот мысль такая пришла, она правильна или нет? И как он скажет, так и сделать, выбрав веру, потому что когда человек смиряется и отсекает себя перед братом своим, Бог не позволит ему впасть в грех. Конечно, совсем другое дело, когда некто, брат, там, родители, жена, муж, духовник, сам начинает давать совет. Тут я вправе быть настороже, мало ли что мне насоветует. Но если я повергаю помысел свой, о котором ничего не знаю, перед лицом брата, говорю, я не знаю, как поступить, как ты думаешь, то Бог никогда не позволит мне впасть в какую-то беду, но обязательно выведет меня и исправит пред собой путь мой, потому что человек, Бог смиренным всегда поспешествует и всегда дает благодать. И дальше в 212 абзаце Иоанн Кассиан Римлянин приводит несколько историй вкратце, которые говорят о том, что бывает с людьми, не то чтобы нерассудительными, как раз они-то думали, что они рассудительные, а с теми, кто поверил своей мысли, кто поверил своему помыслу. Решение святого Антония подтверждается бесчисленными примерами. Вспомним о жалком падении старца Ирона. Он вдался в крайне строгий пост и глубокое уединение, и чтобы как-нибудь не нарушить их по внушению врага, не стал приходить в обычные собрания пустынников по субботам и воскресеньям, где во взаимном собеседовании выяснялись разные пути и распутья жизни строгой. Обольстившись этим, будто добрым советом врага, он поддался ему еще в большем плещении, принял его за ангела, когда он явился ему в этом виде, и согласился, по его слову, броситься в высохший колодец, расшибся и на третий день скончался. Вот еще пример. Два брата, вознамерясь идти в глубочайшую пустыню, положили не принимать иной пищи, кроме той, которую подаст сам Господь. Когда, блуждая по пустыне, они изнемогли до того, что уже и двигаться не могли, напали на них мазики, дикий и жестокий народ. Но, видя их в таком жалком положении, сжалились над ними и предложили им хлеба. Один одумался и согласился принять хлеб, хоть и от человеков, но как от Господа посланных. Подкрепился и остался жив. Другой упорно остался при своем решении и умер с голоду. Вот и еще. Некто из строгих постников, уединенников, считал себя достойным общения с небесными силами. И враг не замедлил воспользоваться сим. Стал являться ему как ангел, давать откровения о делах и мыслях человеческих, производить в келье свет без светильника. Достигший этим путем полного к себе доверия, он велел ему, наконец, принести в жертву Богу сына своего, подобясь Аврааму. И это, конечно, было бы исполнено, если бы сын, видя необыкновенные приготовления, не догадался бы убежать. И еще. В Месопотамии одного воздержанника и уединенника враг довел до беспрекословной веры снам, представив ему в сновидении два народа – христианский с апостолами и мучениками во мраке, бесславии, скорби и плач, иудейский с Моисеем, патриархами и пророками в лучезарном сиянии, в славе и радости, и склонил перейти в иудейство и принять обрезание. Довольно и этих примеров, чтобы убедиться, что нерассудительность есть открытая дверь к падением и пагубе. Четыре случая заблуждения. Четыре случая, когда человек доверил своим вполне благочестивым мыслям, а не мнению святых отцов. Четыре случая, когда человек принял добродетельный посыл, добродетельный мотив, воодушевился подвигом и погиб. Погиб физически. Вот. Что с ним там случилось духовно, мы не будем размышлять, это не наше дело. Ну, очевидно, что жизнь закончилась у человека фиаско. Потому что человек доверился себе. Каждый из них бы, спроси хоть кого-нибудь и поверь ответу, был бы избавлен от этой беды. Как тот, который попал к мазикам и все-таки поддался на их уговоры и выжил. И вот это вот отказ от своей, от своего самодовольного мнения, ведь человек доволен собой. Тот, кто верит с нам, он считает себя, что ну, да, я же непростой человек. Вот, мне сны открываются, как Даниилу или как Иосифу. Раз я сны вижу, они еще избываются, значит, я действительно не какой-нибудь там обыкновенный грешник. Очевидно, Бог обо мне особенным образом заботится. Если я принимаю мысль, там, эти два приняли помысел о том, чтобы их питал Бог сам, очевидно, они узнали про пророка Илья, Илью и думает, ну вот и мы, как Илья, будет нам Господь голубя посылать, ворона или там какую-нибудь вдовицу. Нет, вдовица не пойдет, надо, чтобы Бог посылал что-то, прям вот ангела своего питающего. Вот мы такие же, как древние святые, мы вполне с ними соотносимся. Хотя во всех этих случаях Ветхого Завета Бог... Никто из этих, ни Илья, ни Даниил, никто по своей воле ничего не делал, и поэтому Бог о них заботился. Эти же сделали по своей воле и погибли. Или человек, который поселился в затворе, опять-таки по своей воле ему захотелось. Серафима Саровского в затвор отправил Бог, и то он пошел и проверил свой помысел, а как к этому относится отцы им уважаем, поскольку они выслушали его и подтвердили его откровение, он спокойно ушел в затвор или принял на себя обет молчания. И так всякий раз, когда человек верит своим мыслям, он гибнет, когда он выносит пришедшее откровение на суд Божий, он приобретает плод жизни. Но дело не в том, вот не в этих сюжетов печальных, грустных, вовсе не в том, что некогда такие странные эпизоды произошли. Это ведь не история, это состояние нашей современной жизни. Все творится сейчас, а не тогда. Вот взять этого бедного старца Ирона. Сколько раз человеку приходит в голову мысль, не пойду я к церковное собрание, я лучше буду дома молиться. Тут тихо, тут никто не мешает. Включу благочестивую песнопение, вот, послужу сам вечернюю, утреннюю, псалмы почитаю, помолюсь, никто не отвлекает, никто не мешает. А что там в этом храме? Суета, толкотня, свечи ставят, пакетами шуршат, орут на всю Ивановскую эти хоры неправильные, портесные. А у меня все тихо, спокойно, отключу греческий или валаамский напев, или там северное песнопение. Вот, тихо, спокойно, без суеты, без криков, не надо всего мне Бортнянского, видели. Вот по-простому, так вот, по-патриархальному, стою так вот со свечкой и молюсь. И раз, и два, и три. Думаю, зачем вообще все это делать? Все это храмы. Да и вообще там в этих храмах все неправда. Вот что же, я не знаю, что ли, как эти священники живут-то, все у них на деньгах основано. Вот, а там еще и эти самые вот, кто-то чаши протирает, а кто-то не протирает, кто-то там еще что-то делает. Нет, я лучше один, вот подальше от всех, без всяких искушений, без напасти. Вот тишина, вот хорошо. Вот, сегодня Бог меня утешил на молитве. Очень сильно, так прям слезы полились, и смотрю, вот чувствую, благоуханием наполняется комната. Значит, правильно делаю. Вот когда я в храме был, у меня никогда там только ладан вонючий, все, мне дымом кадит тут под нос, а вот тут благоухание настоящее, полноценное, прям вообще, вот, значит, Бог одобряет. Теперь буду точно вообще, тут хоть еще заходил иногда там за панихиду заказать, столько искушений с этой панихидой, не буду больше заходить вообще, раз Бог меня здесь поддержал и утешил, буду здесь находиться, молиться тихонечко, а не пусть завидуют. Батюшка тут на меня сказал, что не ходишь, не причащаешься. А знаю я его, завидует моему благочестию. Вот. Все. Вот таких людей много. Те, которые под разным предлогом, или вот на трапезу на совместную община собралась, осталась с батюшкой пообщаться. Я не пойду, что там разговоры, еда какая-то, супы, разносол. Я приду к вашей капусте с сухариками поем, хорошо, не объемся. Потом отдохну да помолюсь. А что там болтовня, да сахар, да чай, да соль, да разные разносолы, перец, да еще какие-нибудь там запрещенные продукты. Нет, не пойду. Вот. И человек сам принимает решение. Ходить ему в собрание или не ходить, ходить ему на трапезу или не ходить. И в итоге отделяет себя от тех людей, которые могли бы ему помочь, у которых хотя бы он мог подслушать что-то, какую-нибудь фразу святого отца, которая может его вразумила, ведь Бог стучится в сердце этого человека. Но человек сам отделяет себя от собрания церковного, от общение с людьми, от откровения духовнику. Че буду ему докучать? У него своих проблем хватит, у этого духовника. А в конце концов, это моя мысль, буду ее думать. А че ему не до меня, вон сколько народа стоит. И все, и человек запутывается в собственном мнении. Или взять эпизод про этих двух несчастных братьев, которые наложили на себя пост. Мало ли людей говорят, особенно когда пост приходит, все, есть не буду вообще. Или буду есть только сухари и воду. Или буду есть только натуральные продукты. А хлеб обязательно вот только на закваске, чтобы никаких мерзопакостных дрожжей там не было. Буду делать только то, вот есть только то, что полезно, не есть то, что вредно. Куда бы ни пошел, есть ничего не буду, потому что там скверная еда, потому что там грешники живут, потому что у них там с ешками еда, со всякими Е12, Е65, Е128. Не буду есть, чтобы какой-нибудь ГМО не подхватить. Ничего есть не буду, сам вот буду себе готовить, сам буду выращивать, простоте, простую пищу есть. Это все равно приведет либо к тому, что сил у нас не будет, либо к осуждению других, к лицемерию, и душа погибнет. Или, как эти два брата, скажет человек, все, работать не буду, Бог меня сам прокормит, сам как-нибудь что-нибудь сделает, в конце концов Илью пророка питал, в конце концов Ануфрия великого питал, в конце концов этим четырем отрокам в пустыне из жития от того же Ануфрия Великого ангел причастие приносил, вот буду сидеть дома молиться, а работа вся эта суета, все это с налогами связано, все это с НННом связано, а я не хочу в этой суете принимать участие, мир пакостный и грязный, буду жить, вот как-то спасаться. В итоге получается, что человека кормит мама, или бабушка, или тетя, или жена, или дети. Вот. А человек думает, что он правильно принял этот самый помысел, потому что, нарушив тем самым заповедь, кто не работает, тот не ест. Или, например, взять этот эпизод с под благодатью тот, который сына своего чуть жертвы не принес. Мы же всегда ищем благодать. Ангел с иконы улыбнулся, Христос рукой благословил, свет от Богородицы исшел, голубь вылетел из алтаря, чаша, объятая светом. Ой, сколько фотографий в интернете чудотворных. Вот. Мощи, опять-таки, прославленных, непрославленных, чудотворных везде. Вот ищет человек чудес, ищет, ищет, ищет и находит. Дело не в мощах. Они, несомненно, святые. Дело в том, что я ищу чудес от этих мощей. Не изменение жизни, не преображение своей воли или своего ума, а чудес. А зачем они? Ну вот пришел я к мощам Семена Верхотурского или Сергия Радонежского, и накрыло, такое выражение обычно используется, меня благодать. Не знаю, стою я на небе или на земле, мне так кажется. Вот, реву, плачу или радуюсь, неважно, выхожу из храма. Подходит человек ко мне и говорит, дай денег, разумеется, пьяный человек. Я как наорал на него, как нашумел, ты что такое делаешь? Ты видишь, я в благодати иду, ты видишь, у меня крылья выросли, а ты, как ты смеешь со своей вонью ко мне подходить? Благодати, конечно, никакой нет, я же расстроился и разгневался. Вот-вот гнать надо всех этих нищих поганой метлой со всех святых мест. Только такие, как я, должны там присутствовать, которые понимают, переживают, чувствуют благодать. Жалко, домой надо ехать, там муж, жена, дети, мама, работа. Да как это все достать? Вот стоять бы тут и впитывать благодать, впитывать. Ну да, сына в жертву мы, наверное, все-таки не принесем, не хватит у нас этого, но вот подумывать о том, как бы детей отдать маме, а самим бы вот поселиться здесь, в монастыре, где-нибудь в будочке, но только чтобы стоять при мощах и черпать эту благодать, это ведь то же самое, совершенно то же самое. Или доверие снам и видениям, когда мы верим всему тому, что нам привидится во сне, про батюшку, про сестру, про брата, про епископа, про духовника своего. Вот, что-то там плохое или хорошее, неважно, мы же этому верим. Верим, безусловно. Вот это всегда плохо для нас заканчивается, всегда вредно. А в итоге мы гибнем так же, как эти помянутые здесь 4 человека, а исход-то только один. Надо поверить в свое мнение, свое представление другому человеку и принять то, что он скажет, как бы из уст Божьих. Я напомню еще раз случай с Паисием Величковским. Бог прислал к нему старца Василия. Василий не остался с ним и не забрал его с собой. Он ему сказал, если останешься один, погибнешь. Хотя помысел у Паисия был именно один. Выживу, смогу, справлюсь. Но если нет наставников, то я должен один. Ведь жил же Антоний один. Жил же там Павел Фивейский один. Чем я хуже? И если бы он не принял совета своего наставника, не принял бы, хотя ему очень не хотелось, второго спостника своего, то не было бы у нас ничего, ни старца Паисия, ни старца Игнатия Брянчанина, ни Феофана Затворника, ни оптинских бы старцев, ничего бы не было, потому что этот человек бы погиб. но он доверил мысли другого человека, и вся его жизнь стала святой.